Здравствуйте. Это «Полка», проект о самых важных русских книгах, и в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Елизавета Подколзина и Юрий Сапрыкин. Обычно в это время мы подводим литературные итоги года. Но что говорить про 2022 год? И так все понятно. Его итоги можно подвести примерно в 2-3 фразах. Принимаются новые запретительные законы, одни писатели уезжают, другие их объявляют иноагентами. Книжки убирают с полок или заворачивают в прозрачную или непрозрачную пленку. Литературные премии и фестивали отменяются и переносятся. Очевидно, происходит процесс, правил и границ которого мы до конца еще не понимаем. Но результатом этого процесса, очевидно, будет переформатирование литературной карты России. И, наверное, не будет преувеличением сказать, что постсоветская литература, какой мы ее знали, подходит к концу. Эти слова звучат достаточно мрачно, но понятно, что жизнь всегда продолжается. Наверняка появятся какие-то новые отношения между литераторами и читателями, между издательствами и законодателями. Как-то все по-новому устроится и уляжется. Но это будет какая-то другая жизнь. И в этой жизни, помимо того, что заканчивается, непременно будет то, что заново начнется. Появятся новые темы, новый язык для их описания, новые жанры, новые формы. Все будет, но будет как-то по-другому. И помимо того, что я хотел бы проговорить сегодня это ощущение, эту точку, в которой можно зафиксировать условное окончание какой-то предыдущей эпохи, я бы хотел воспользоваться этим для того, чтобы вот так широким жестом, вместо того, чтобы говорить про этот год, поговорить про всю эту эпоху. Постсоветская литература. 1991-2022. Что это было такое? Давайте попробуем, не особенно зацикливаясь на ощущении как бы финала и конца, поговорить о последних 30 годах в истории, о том, что в этот момент появилось нового, что в этот момент бесповоротно закончилось и чем этот период, если он действительно останется как что-то цельное в учебниках литературной истории, чем этот период вообще нам запомнится. Если мы говорим про конец эпохи, то логично было бы вспомнить про то, с чего она начиналась. В какой точке для вас заканчивается советская литература и что позволяет, по вашему мнению, говорить о том, что в начале 90-х начинается что-то совсем новое? С чего начинается постсоветское?
Постсоветское начинается, на мой взгляд, в моменте, когда три линии русской литературы, которые пребывали в каком-то изолированном состоянии долгое время, то есть литература подцензурная советская литература, неподцензурная советская литература и литература эмигрантская, с отменой, собственно говоря, цензуры, они объединились в один поток и стали учиться уживаться вместе. И прибавьте к этому издательский бум 90-х, поскольку наряду с новой появлявшейся тогда литературой в Россию к русскому читателю хлынуло многое, чего прежде он читать не мог.
Но для меня, конечно, начало новой эпохи – это бескрайние книжные развалы, на которых продается там 94 тома Джеймса Хедли Чейза, 63 тома Иоанны Хмелевской. Кажется невозможным, чтобы один человек мог столько всего написать. Это все не имеет прямого отношения к русской словесности, хотя Фридрих Незнанский или Эдуард Тополь, не помню, кто из них за кого писал в точности, но вот как бы они успешно конкурируют с своими зарубежными аналогами. Действительно, начало новой эпохи – это такой жанровый взрыв, когда вопросы книгоиздательства начинает решать рынок, и то, что искусственно сдерживалось, то, что было в дефиците, то, что люди на самом деле хотели читать и не могли, все это обрушивается бесконечным потоком. А по поводу трех линий еще одно маленькое дополнение. Я вспомнил недавно статью Виктора Ерофеева, которая была опубликована в литературной газете в 90-м году и называлась «Поминки по советской литературе». И у него тоже речь идет о трех линиях, не совсем таких, как выделяете вы. Он говорит, что одновременно заканчиваются по разным причинам литература официальная советская, литература деревенская и литература либеральная. Советский официоз, понятно, с тех пор, как он перестает поддерживаться искусственно идеологическими органами партии, он оказывается никому не нужен. Деревенская проза просто изживает свою повестку и переключается на борьбу с какими-то внутренними врагами, с молодежью, с джинсами, рок-н-роллом, и все это уже совершеннейшая деградация. А либеральная, наша любимая постсоветская проза, тоже в новой ситуации оказывается нежизнеспособна, потому что искусство эзопового языка, фиги в кармане, говорение о каких-то важных темах и моральных дилеммах так, чтобы цензура ничего не поняла, оно тоже в отсутствие цензуры оказывается не очень-то востребовано. Вот, наверное, где-то здесь можно вбить этот колышек. Начало новой эпохи и конца предыдущей. Лёва, а вы как считаете?
Мне кажется, что хороший показатель того, что все закончилось и начинается нечто новое, это именно то ощущение полнейшей мешанины литературного процесса, которое, насколько я знаю по воспоминаниям и по различным хроникам этого процесса, в начале 90-х существовало. Скажем, уже в начале 90-х публикуется Пелевин, но он публикуется как фантаст в фантастических сборниках. В то же время возникает явное какое-то вакуум на месте того читательского источника, которым были толстые журналы в перестройку, когда тираж «Нового мира» или «Знамени» достигал миллионных отметок, да, и когда там публиковалась возвращенная литература, уже в начале 90-х и Булгаков, и Замятин, и Набоков, и Солженицын – это такие household names у читающих по-русски, и ими уже не удивишь, их уже читали.
3 миллиона был тираж на пике у «Нового мира», и журналы приходили с опозданием на 2, 3, 4 месяца, потому что в стране не хватало бумаги, чтобы напечатать «Новый мир» и «Знамя» вовремя.
Да, но, собственно говоря, с началом 90-х эта история схлопывается, и тираж того же «Нового мира» или «Знамени» сейчас исчисляется несколькими тысячами, при том, что они, благодаря, кстати, во многом усилиям главного редактора «Знамени» того времени, фронтового писателя Григория Бакланова, сохраняются на плаву, да, они заключают контракты с библиотеками, они поставляются в библиотеки, им помогает, насколько я помню, совершенно нежелательный сейчас в России фонд Сороса, и они сохраняют статус экспертной площадки, где престижно опубликоваться, где престижно получить рецензию, куда отдает свои новые вещи тот же Пелевин или Леонид Юзефович или еще кто-то из крупных прозаиков постсоветского периода. Но чтобы посмотреть на то, как выглядит понимание текущей литературы, очень полезно посмотреть на хронологию литературных премий того периода, начала 90-х, да, и вплоть до 2000-х, когда, с одной стороны, у нас появляются западные литературные институты, вот премии, которые определяются читательским интересом, экспертным, неподцензурным голосованием, а не там указкой каких-то руководящих органов и комитетов. Первый появляется «Русский букер», премия с такой достаточно трагичной, на самом деле, судьбой, и в 92-м году она награждает Марка Харитонова, да, такого писателя и переводчика, которого сейчас не так уж много кто читает. Дальше появляется...
Игнорируя роман «Время ночь» Людмилы Петрушевской.
Игнорируя «Время ночь».
Кто был главным конкурентом в шорт-листе.
Да, а дальше появляется Владимир Маканин, который заслужил славу именно такого городского, честного, сложного прозаика еще в поздние советские годы. Дальше появляется роман Булатова «Куджавы. Упраздненный театр». Да, то есть отдается здесь дань литературе, идущей еще от шестидесятнических времен, и крупному имени, которое связывает две эпохи, советскую и постсоветскую. Дальше среди лауреатов Георгий Владимов, да, писатель-эмигрант и писатель-диссидент. Дальше Андрей Сергеев, замечательный переводчик с книгой «Альбом для марок», который такой то ли нонфикшн, то ли автофикшн, очень чем-то похожий на интеллектуальный бестселлер будущих лет, записи и выписки Михаила Гаспарова и так далее. То есть такие имена, как Людмила Улицкая или Михаил Елизаров, появляются уже в 2000-е годы, или Александр Личевский. То есть это те писатели, с которыми мы сегодня привыкли связывать вот такой мейнстрим русской прозы. Пелевин и Сорокин и Дмитрий Быков не появляются там ни разу, Захар Прилепин тоже. Да? То есть вот это такая история, попытка выстроить некую крайне ломаную линию развития русской прозы, отличающейся и от того, что потом будут делать другие премии, и «Нос», и «Большая книга», и «Национальный бестселлер», и «Ясная поляна». Вот это такая головоломка и мешанина начала 90-х, она вполне характерная. А с другой стороны, как вы, Юра, уже сказали, это время выхода из подполья самой разной жанровой литературы. Да? Это время, когда как когда-то нам говорила Галина Юзефович в одном частном разговоре, время, когда Александр Маринин – это «the писатель», да, писатель, за которым следят не только там читатели детективов в очереди в поликлинике или в вагоне метро, но и в коридорах филфака и РГГУ обсуждают новый детектив Александры Марининой. И, конечно, и переводная литература, и Хмелевский, и фэнтези, и бум, вырвавшийся наружу Толкина и появление там Ника Перумова с его продолжениями Толкина и «Черной книгой Арды» – это все то, что этот крайне эклектический пейзаж характеризует.
Да, я бы, раз уж мы вспомнили про Маринину, я бы еще упомянул несколько вещей. Во-первых, вообще появляется какой-то новый отечественный детектив, по преимуществу женский. И очень важным оказывается способность автора, совершенно не востребованная в советскую эпоху. Во-первых, писать много регулярно в промышленных масштабах. Мы видим, что успешными коммерческими авторами становятся те, кто способен писать, ну, как минимум, по книге, а лучше по 5, по 10 в год. Во-вторых, способность и автора, и издательства мыслить сериями. Если вы помните, в 90-х еще встречаются подписки на книжные серии, когда люди там покупают какую-то детективную серию, не знаю, Вагриуса или кого-то, на много-намного томов вперед. И то, что делает, например, Акунин, или то, что делает с другой стороны Донцова, это вот какие-то серии книг с одними и теми же главными героями, которые заканчиваются, начинаются снова и собирают вокруг себя какие-то свои аудитории. И третье, вы упомянули про фэнтези и про Перумова. Тут, наверное, отдельного упоминания заслуживает издательство «Северо-Запад», абсолютно великое. Очевидно, об его истории можно написать увлекательнейшую книжку или снять сериал. То самое, которое впервые издает и трилогию Толкина целиком, и Перумова, и вообще вот эту серию фэнтези с желтой рамочкой, а затем и черную серию переводной интеллектуальной прозы, в которой выходят там и Беккет, и Набоков, и Картасар, и все на свете, и еще массу серий, без которых нас невозможно представить, еще труднее понять.
Я думаю, кстати, что здесь самое время, чуть-чуть отвлекаясь от нашей темы, сказать, что до начала гегемонии Эксмо и АСТ действительно существовало большое количество прекрасных и знаковых издательств, которые издавали и важную русскую прозу в том числе. Если вы, дорогие слушатели, увлекаетесь поиском раритетных книг, то не нужно проходить мимо книг издательств «Северо-Запад», «Амфора», «Вагриус», «Симпозиум», раннее издательство «Захаров» и так далее. Да, это все вот те книжки, которые формировали книжные полки 90-х, 2000-х.
Я хотела добавить о премиях, которые начинают размножаться и диверсифицироваться, действительно объединяя вокруг себя читателей по интересам в каком-то смысле. Тем же самым начинают заниматься издательства. И можно говорить о сериях жанровой литературы, а можно вспомнить великую серию «Иностранки. Иллюминатор». Она состояла из самых разных авторов, не жанровых, то есть читатель не знал толком, что от этого ждать, кроме одного. Он знал, что может дать качество. Вот эту серию люди покупали просто, видя, что в ней вышло новое издание. Таким образом, узнавая западную литературу, открывают для себя. То есть это тоже становится таким иерархическим инструментом.
Да, важный инструмент какой-то кураторской политики, который тоже служит навигатором и ориентиром для читателя. 90-е принято считать временем постмодерна. Первая ассоциация, которая возникает в связи с разговором о 90-х годах в литературе, это, конечно, не Маринина и не Донцова, а это «Чапаев и пустота» или романы Сорокина, которые впервые официально выходят на русском языке. И к концу 90-х Сорокин уже практически живой классик, что подтверждает Адмаргином своим роскошным двухтомником. И «Мифоген и любовь каст», и все на свете. Кажется, что это время, когда постмодерн полностью воцарился в литературном пейзаже.
Незабудемые московских концептуалистов, например, поэзию Дмитрия Александровича,
да,
Пригова.
Разумеется. Так ли это на самом деле? Что такое для вас постмодерн 90-х годов? Казалось же, что все это навсегда, а потом это как-то внезапно кончилось. В какой момент эта эпоха сменяется какой-то другой, какой-то новый?
Я думаю, что это приблизительно рубеж 90-х, 2000-х, наступление новой политической эпохи в истории России, да, когда, условно говоря, Сорокину становится не так интересно заниматься деконструкцией литературного исторического канона, как он это делает в романе «Голубое сало», и играть в жанровую прозу, как он это делает в «Ледяной трилогии», а становится интересным конструирование, разумеется, со всеми прежними постмодернистскими приемами России будущего, антиутопической и в то же время и в каком-то смысле утопической, если посмотреть на, скажем, «Метель» и последующую Телурию. И в то же время в 99-м, если я не ошибаюсь, году выходит Generation P Пелевина, который сталкивает мир потребления, консюмеризма, рекламы с миром политики и политического заговора. А следующий его роман «Числа», входящий в сборник ДППНН, это уже вполне такой образцовый политический роман, да, разумеется, со всеми пелевинскими кунштюками, но при этом имеющий дело с знаменитым анекдотом о том, что новый русский врезается в машину ФСБшника, и уже не новому русскому надо отбашлять какие-то деньги на ремонт, а ФСБшнику занести какую-то крупную пачку. Кажется, в числах, собственно, этот анекдот и рассказан. Я не удивлюсь, если Пелевин его придумал. В то же время это же издательство «Ad Marginem», которое издает Сорокина, оно пытается зайти на поле такого политического постмодернизма, издав роман Александра Проханова «Господин Гексоген». Проханов к тому времени фигура, казалось бы, совершенно отжившая фигура эпохи афганской войны, когда его называли «Соловей Генштаба», но вот издатели «Ad Marginem» углядели в этом потенциал некоего политического бестселлера, а это было, опять-таки, время, когда можно было говорить о политике с постмодернистским смешком. Если вы помните, была серия книг Трегубова и «Байки кремлевского диггера», вышедшие в том же «Ad Marginem», и это был такой ранний пример политического нонфикшена, и, насколько я помню, Трегубова была преследуема за эти книги, там ей дверь поджигали или еще что-то с ней происходило, но вот господин...
Ну, она довольно быстро уехала. Надо, наверное, пояснить, что Трегубова – журналист кремлевского пула, которая, собственно, ездила по всяким командировкам вместе с Путиным и была допущена к первому лицу. И в этой книге она довольно откровенно рассказывает о своих встречах, как сейчас принято говорить, с Верховным, за что она и пострадала впоследствии.
Ну вот, собственно, да, господин Гексоген был, видимо, попыткой сыграть на этом поле. Я знаю критиков, которые считают, что с этого судьбоносного решения начался весь современный уход в авторитаризм и все, что мы сейчас имеем, ренессанс стиля и аудитории газеты «Завтра». Но я не уверен, что Проханов отвечает за все, что сейчас происходит. Но, тем не менее, вот это еще одна важная, так сказать, реперная точка, которую надо, наверное, отметить.
Я хотела добавить, возможно, очевидную мысль, что литература, она ведь отзеркаливает происходящее в обществе и в политике. И, соответственно, если отвечать на ваш вопрос, когда для меня там закончилось постмодерн, ну, понятно, что он сошел на нет вместе с прочими другими свободами. С этого время, как мы помним, 90-е были не только в литературе, а вообще временем такого тотального скепсиса и иронии. И с сгущением обратно какой-то политической реакции люди стали становиться все серьезнее, и то же самое происходило с литературой. И вся постсоветская литература будет, наверное, виднее в литературе там, 10-х годов. В ней произошли не только какие-то стилистические, жанровые, тектонические сдвиги. Ее постсоветскость цела в том, что она рефлексировала о своем советском опыте в разных направлениях. В утопическом, антиутопическом, ностальгическом. Все пытались понять, в каком новом мире мы оказались, и оценивали его очень по-разному. А также вспоминали, как мы жили прежде. И это порождало очень разные жанровые направления. Например, направление интеллигентской прозы, то есть автобиографической практически прозы, в которой писатели осмысляли свое прежнее полуподпольное или подпольное существование. И это создавало там интересные ситуации, когда, например, фактически одну и ту же ситуацию, литературно-жизненную, произошедшую между тремя конкретными людьми, описывают с двух сторон в двух романах по-разному. Сергей Гондлевский в НРЗБ и Бахыт Кинжеев в «Обрезании пасынков» в разные годы. Все возвращаются в свое прошлое и отчасти с ностальгией, отчасти просто потому, что она уже законсервировалась. Они вышли на какой-то вольный воздух и оглядываются назад, как они жили в этом ограниченном пространстве. Параллельно с этим появляется реакционная бесконечная литература, где люди бесконечно ностальгируют, и для них советское становится символом чего-то добросовестного, каких-то утраченных в это самое время постмодерн идеалов, человеческого отношения друг к другу и, возможно, даже величия империи. Угу. И бум всякой жанровой литературы – это, мне кажется, тоже довольно характерная вещь для таких постапокалиптических времен, когда люди пытаются найти, с одной стороны, стабильность, потому что литература жанровая – это литература, от которой читатель знает, чего ему ожидать. Он знает, что в конце детектива найдут убийцу. Более того, он знает, что он в следующем романе Александры Марининой снова встретится с полюбившимися ему героями, героини, в первую очередь, он знает, что там будет происходить. С другой стороны, например, фэнтези – это такой чистый эскапизм. Тоже понятно, чего от него ожидать, и при этом можно отвлечься от невероятно нестабильной и страшной реальности, свободный, но и страшный поэтому, который наступил вокруг.
У меня, кстати, нет ощущения, что вот этот вот взгляд в прошлое, он закончился в 90-х, потому что и все семейные, вот идеи семейных нарративов, которые длятся в 2000-х, и Улицкая, и Степнова, и тот же самый эскапизм, только, может быть, не в фэнтези-детектив, а в историософии, исторический роман, он продолжается вплоть до последних годов.
Так он не закончился в 90-х, он начался в 90-х, я бы сказала. Он начался и продолжается до сих пор. Отдельная его линия состоит в переосмыслении вот этой исторической травмы. Огромная волна литературы, чья главная тема – историческая память. Это такое главное словосочетание, мне кажется, 10-х годов, допустим. Можно вспомнить роман Елены Чижовой «Время женщин», получивший Букера. И огромное количество сходных книг, исторические романы Леонида Юзефовича. Характерно, что за этого Букера Елена Чижова боролась с Александром Тереховым и с «Журавлями и карликами» Леонида Юзефовича. Все это большие, толстые исторические романы, освещающие недавнее прошлое, по тремя абсолютно разными углами.
Не только недавнее прошлое, да, не только вот эта травма 90-х, которая прорабатывалась многими прозаиками, так или иначе, в шутовском или в сугубо сурово реалистическом ключе. Я могу здесь напомнить, что у нас на полке в разделе «Списки» есть пункт «Возвращение к травмам», где тексты, которые обсуждают советскую, в частности, историю, в том числе трагическую советскую историю, будь то война или сталинские репрессии, или время застоя, они формируют такую вполне определенную линию. Здесь можно вспомнить и последний текст одного из писателей-фронтовиков, незаконченный роман Виктора Астафьева «Проклятые и убиты», как бы не оставляющий от традиционного героического нарратива о Великой Отечественной войне практически ничего. Да? Для него это текст о том, что война в принципе чудовищна. И то, как она шла, тоже было чудовищно. Это и упомянутый «Каменный мост», это и книги белорусской писательницы, пишущей по-русски и получившей Нобелевскую премию за свои нон-фикшн-книги о так называемом «красном человеке» Светланы Алексеевич. И это книги, пытающиеся по-новому осмыслить традицию Солженицына-Шаламова. С одной стороны, обитель Захара Прилепина, ставшего для него таким трамплином в мейнстримную прозу и, видимо, сильно повлиявшую на его представление о себе как о писателе. А с другой стороны, например, это не так давно вышедшая книга Виктора Ремезова под названием «Вечная мерзлота», снова переосмысляющая историю принудительного труда в ГУЛАГе. И, насколько я понимаю, Варя, ты читала эту книгу, так сказать, скрещивающая это с производственным романом в каком-то смысле, да, и советской прозой персе. Обе эти попытки вернуться к травмам прошлого через головы предшественников, непосредственно обладавших этим опытом, можно, я думаю, признать неудовлетворительными.
То же самое я бы сказала и о Гузеле Яхиной при всей ее огромной популярности. Подход у нее очень похожий. Только это скорее не производственная драма, а романтическая история. Но она тоже. Она описывает историю раскулаченных и жизнь их в поселении, где они неожиданным образом еще и находят счастье, а кто-то из них даже социальный лифт, благодаря прекрасному образованию, которое они друг другу дают, все эти довольно шаблонные, на мой взгляд, интеллигенты, которые там собраны. Но, тем не менее, это понятно, что огромный успех у Зели Яхиной подтверждает огромный спрос на это, которые удовлетворяются вот такими разными способами.
Я бы сказал, что в каком-то смысле здесь мы можем наблюдать довольно любопытную картину, так сказать, освоения и переприсвоения собственной истории и прошлого собственной культуры уже за рамками постмодернистской игры. С одной стороны, мы наблюдаем, например, успех проекта «Гражданин-поэт», который выходил на «Дожде», где Дмитрий Быков и Михаил Ефремов работали над стихами на остроактуальные политические темы. И большая часть этого успеха заключалась в том, что перерабатывались известные образцы поэзии прошлого. От Пушкина до Маяковского и Есенина и Высоцкого. Я не помню, был ли там Высоцкий, но мысль понятна. С другой стороны, вот советская история в этих идеализированных или, с другой стороны, недостаточно фундированных текстах превращается в нечто наподобие сериала «Великая» про Екатерину II, и мы уже имеем дело с таким несколько лубочным нарративом про советское прошлое, когда даже и репрессии оправдываются во имя того, что вот таким образом перековывался человек старый в человека нового. Захар Прилепин здесь триумфально перенимает эстафету у писателей, ездивших по Беломорканалу и рассказывавших, как замечательно там все это делалось. И иллюстрацией к этому может служить юрнический рассказ Владимира Сорокина «В поле», где изображается фестиваль на Красной площади, демонстрирующий праздным посетителям сцену допроса Мейерхольда следователем Родосом, где Мейерхольда избивают и требуют сознаться в разных преступлениях против советской власти. Да, это превращается в такой кровавый карнавал. И манифестацию этого кровавого карнавала мы, собственно, с вами наблюдаем вокруг себя сейчас. Еще один пример того, что литература опережает реальность, не всегда, может быть, этого желая.
Мне кажется, действительно важной деталью, что, как ты сказал, эти авторы обращаются к советскому прошлому травматичному, ужасному, освещаемому в куче литературы, например, нон-фикшн, взлет который мы наблюдаем все последние десятилетия. Авторы обращаются к этому прошлому через головы своих прямых предшественников. У них в каком-то смысле уже нет такой болезненной и сильной эмоциональной связи с этим прошлым. Поэтому иногда оно становится своеобразным фэнтези-миром. Если говорить там про Великую Отечественную войну, например, то можно вспомнить книгу Ильи Баишова «Танкист или белый тигр», где Вторая мировая становится просто... Это просто уже фэнтези-история. Эта война могла быть где угодно.
Да, и с другой стороны, все-таки мифогенная любовь Каст, Пиперштейна и Ануфриева, где эта фэнтези-история, она нарочно подается как героическая фэнтези-история с психоделическим каким-то подтекстом и разверткой, но при этом это вещи, написанные абсолютно с двух разных сторон. Между ними существует некий непреодолимый барьер. Они приходят из разных концов литературной традиции.
Еще одна тема в блоке про историческую травму – это блокада. И здесь тоже есть какой-то довольно большой разброс способа говорить об этом. И с одной стороны, да, это ленинградские сказки Юлии Яковлевой и попытка посмотреть на эту трагедию через призму детского взгляда. И с другой стороны, тексты Борсковой, где она просто пересобирает язык через возвращение к людям и дням блокады.
Это, кстати, очень хороший пример в контексте того, что мы сказали перед этим, потому что мы говорили об обращении к советской травме через головы писавших об этом предшественников. Борскова, казалось бы, делает тоже это, но она залезает в голову этих предшественников. Характерно, что главные герои ее блокадной прозы – это писатели, которые работали в блокаду и писали о блокаде. Она, в общем, пытается вжиться в них, как в своих коллег, оказавшихся в чудовищной ситуации, и посмотреть именно их глазами на то, что происходило, не избегая любых непарадных тем, да, вплоть до каких-то физиологических переживаний. И я бы еще к вот этой блокадной истории, конечно, добавил бы один из ключевых поэтических скандалов 2000-х – историю со стихотворением Виталия Пуханова «В Ленинграде на рассвете», которая описывает блокаду и говорит о блокаде тоже абсолютно не с какой-то официальной точки зрения, говорит с помощью типичного пухановского парадокса: «Время выйдет и гранит плоть живую заменит, но запомнит враг любой, что мы сделали с собой». Стихотворение это вызвало по тем временам настоящую бурю в благосфере. Насколько я знаю, Пуханов зарекся с тех пор его публично исполнять, но оно же и подсветило то, насколько травматичным оказывается любой исторический нарратив в условиях, когда сам публичный дискурс России стоит одной ногой в прошлом, а другой никак не может перенести в будущее. Трагические последствия всего этого мы наблюдаем с вами сейчас в наших новостных каналах и приходим от них в ужас, опять-таки, хотя можно было, наверное, считать их предвестие в поэзии и прозе 2000-х и 2010-х.
Можно еще вспомнить другой довольно громкий скандал, хотя и другого слегка рода, связанный с блокадной темой, а именно роман Андрея Тургенева «Спать и верить», который возмутил многих, и я помню, что я была в их числе, он задел мои чувства. Потому что вот из блокады делать фэнтези – это чересчур. Есть где-то такая читательская граница терпения, поэтому этот роман вызывал очень-очень яркие споры.
Что касается постмодерна, то вот сейчас, по прошествии времени, я, например, начинаю как-то сомневаться, а был ли вообще мальчик, когда постмодерном объявляют все, что угодно. Если вспомнить критику 90-х, 2000-х, то «Редкая птица» не получила такого жанрового определения. Постмодерн – это и Шаров, и Шишкин, и там хорошо, если не Шолохов. Когда постмодерн объявляют все, что угодно, то начинает казаться в какой-то момент, что все это было таким удобным ярлыком, который как бы все объясняет, не объясняя ничего. Сейчас, даже если мы смотрим на Пелевина, окей, он смешивает анекдоты про Василия Ивановича, описание эпохи гражданской войны в таком символистском духе и буддизм, и что угодно, с чем угодно. Но вообще даже вот в этом жанре он предельно серьезен. А вообще и до, и после этого он во многом занимается скорее социальной сатирой. Если мы смотрим на Сорокина, то Сорокин деконструирует и то, и это, и традиционный русский роман, и жанровую литературу, и как бы литературность, предъявляя ее в виде какого-то вещества, которое можно там вдыхать или в себя закачивать, но при этом он предельно серьезен. И «Сердца четырех», и роман, и, не знаю, «Голубое сало» — это вообще довольно страшные книжки. Не знаю, является ли отличительной чертой постмодерна какая-то ироническая игривость, но вот этого в 90-е при внимательном рассмотрении было очень-очень мало. Возможно, единственные книги, где эта стихия реализовывалась в полной мере, это не беллетристика, а литературоведение. Можно вспомнить книжку «История советской фантастики», выпущенную саратовским критиком и прозаиком Романом Арбитманом под псевдонимом Рустам Кац, где вся эта история советской фантастики была просто наполовину придумана. Придумана так, чтобы она выглядела как-то живее и интереснее, чем была на самом деле. Или книжку Вячеслава Курицына «Русский литературный постмодерн», где он периодически тоже начинает спорить с какими-то придуманными им персонажами, там, каким-то Яков Персиков, с самим собой. В общем, там есть элемент мистификации, какой-то игры, который в прозе, которая маркирована как художественная, в известной мере отсутствует. Что касается Прилепина и прочих, тут я бы хотел, наверное, выступить не то чтобы адвокатом дьявола, адвокатом Прилепина и Яхиной, но давайте посмотрим на это с другой стороны. Все это, и «Обитель», и «Зулейха открывает глаза», и «Вечная мерзлота» — это на самом деле невероятных масштабов бестселлеры. Сам этот факт, по-моему, помимо разговора о литературных качествах этих текстов, опровергает такой давно сложившийся консенсус, что люди у нас, знаете ли, не хотят ничего слышать о мрачных страницах прошлого. У людей есть запрос на величие и на прославление там, героических подвигов. Вот эта концепция, которая сейчас в последние годы окончательно стала мейнстримом, она в некотором роде опровергается теми сотнями тысяч и миллионами тиражей, которые получили книги о Соловецком лагере особого назначения, о репрессиях в Татарстане, коллективизации и высылке людей в какие-то глухие места в Сибири, о, если мы говорим о романе «Поезд на Самарканд», то это спасение детей Поволжья от голода в 23-24 году. Ну, про вечную мерзлоту и говорить нечего. Это все пользуется огромным читательским спросом. И в меня это вселяет некоторый исторический оптимизм. И, наверное, Лёва, вот по поводу «Обители» я бы с вами не согласился насчет основной ее мысли. Наверное, дело там все-таки не в перековке старого человека в нового, а в модели, в которой лагерь оказывается таким архетипическим образом России. И все эти страдания, все очень сложно, все очень неоднозначно, и все страдания там претерпеваемые, это такой как бы путь к спасению. Чем больше страдаешь, тем ближе ты к Богу. Я, по крайней мере, пафос этого текста вычитываю именно так. Он тоже довольно спорный, мягко говоря, но все-таки это не совсем про перековку. И если говорить об исторических текстах, я бы, пожалуй, вспомнил еще какую-то совсем другую линию, связанную как раз с именем Владимира Шарова и отчасти Леонида Юзефовича. Это уже не возвращение к травмам и не попытка проговорить вот эти темные страницы истории, во многом там забытые и вытесненные. Это что-то вроде новой истории о Софии или рассуждений о мистике истории у Шарова совсем в духе Серебряного века, как бы Бердяев 2.0, когда и революция, и коллективизация, и все на свете вдруг представлены как часть какого-то эсхатологического замысла, в который вовлечена история России на некоем метафизическом уровне, когда и Ленин, и прочие исторические персонажи — это просто агенты некоего божьего замысла, который через них приводит человечество, погрязшее во грехе, обратно к райскому божественному состоянию. И тут же действует и Николай Федоров, и, естественно, все это имеет целью воскрешения мертвых, и патриарх Никон с Алексеем Михайловичем, которые разыгрывают мистерию в Новом Иерусалиме, чтобы Христос как бы совершив второе пришествие, оказался в каком-то знакомом сеттинге. Потом люди, нанятые играть евреев и христиан, спустя много лет оказываются, соответственно, зэками и вертухаями. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Это, в общем, действительно числилось по жанру постмодернизма. Сейчас мы понимаем, что это довольно интересная игра, скорее, с вот русской мистикой и историософией. А у Юзефовича, у Леонида Юзефовича, это же как бы рассуждение о мистике и истории, оно наложено уже на документ, на хронику, очень-очень фактографическую, то походов барона Унгерна в Монголии, то ледяного похода отряда белого генерала Пепеляева и сражения его в Якутии с отрядом анархиста Строда, как в книге «Зимняя дорога». Но все равно это такая медитация о каких-то вечных законах истории, которые мы за этими частными случаями можем провидеть.
Если говорить, кстати, о документальном романе на исторический мотив, тут я бы еще вспомнил роман Николая Конного «Восстание», да, еще один подход к советской истории репрессий, да, но основанный как раз на документальном материале, этим выгодно отличающийся от разных фикшн-попыток.
Очень интересный прием, когда эта история человека, который сначала попадает во Власовскую армию, потом в советские лагеря, потом он поднимает восстание в Норильском лагере, и эта история, написанная от «я». От этого человека практически не осталось документов, какое-то связанное повествование о его жизни невозможно, и Николай В. Кононов пишет этот роман от первого лица, пытаясь реконструировать, собственно, ход мыслей героя, и оказывается, что этот прием, он очень сильно действует на саму ткань повествования. Он лишает главного героя, извините за тавтологию, героизации. Ты не можешь говорить про себя, какой ты смелый, какой ты отважный, какой ты великий. И он размыкает это повествование. Мы не знаем, герой не знает, чем оно закончится, не знает, к чему оно приведет. И это как бы неуверенность и альтернативность этого личного рассказа всегда в этом тексте чувствуется.
Да, немного тот же прием, что у Борсковой, да, и вот это отталкивание от некоего эпизода, от некоего события и попытка реконструировать мысли ее реальных героев, да, они видны во многих текстах о прошлом, скажем, в романе Ленор Горалик имени такого-то, который мы не так давно обсуждали. Я бы все-таки сказал, возвращаясь к вашим словам о Шарове, что вот вся эта история про заговор людей, родственников Гоголя, про русскую историю о Софию и русский космизм, это все-таки такая штука довольно сильно для внутреннего пользования. Это такая штука, которая работает с локальными мемами русской истории, тогда как в 2000-е и в 2010-е годы сама идея локальности, она понимается все больше по-другому. Она понимается как разговор о неких немагистральных, если говорить в терминах колониализма и деколониализма, не имперских культурах, которым следует давать слово, обогащая этим традицию, а то и ставя ее под сомнение. И русская проза, да и русская поэзия постсоветского времени не знала недостатков таких текстов. Здесь можно вспомнить Александра Григоренко с его двумя книгами «Мэбет» и «Эльгет», да, основанные на якутском эпосе и якутском национальном мифе, если можно так сказать. Здесь можно вспомнить и различные тексты о Кавказе, например, романы Алисы Ганиевой. И можно вспомнить и, в принципе, идею, что разные регионы России, за исключением Москвы и Петербурга, они имеют некую самодостаточную значимость и заслуживают собственного литературного мифа. Я думаю, тут нужно вспомнить и Алексея Иванова с его серией исторических романов и романов на основе недавних событий. Да, это и «Сердце Пармы» и «Золото бунта», и это в то же время там «Йобург», написанный уже в конце 10-х годов, и различные вещи, которые делались на Дальнем Востоке, где, например, очень важна фигура Владимира Арсеньева, автора «Дерсу Узала», и по Уссурийскому краю, там существует премия его имени, там делаются огромные усилия по сохранению его наследия, и там, собственно говоря, тоже формируются собственные литературные школы и нарративы.
Я хотела еще заметить, что, говоря о исторических романах, мы не можем не сказать о главной книжке не только в жанре исторического романа, хотя это и не роман, это автобиографическая во многом проза, а именно книжки Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», в которой он делает совсем другую вещь. Он не уплывает ни в какой жанр. Это по существу и есть его мемуары, несмотря на то, что они билетаризированы, и его герой зовут не Александр Чудаков. Тем не менее, это в совершенно реальных и трагических обстоятельствах исторических, когда его семья понимает, что она просто не выживет в силу своего социального происхождения, эта семья ссылает себя сама фактически в Казахстан, в хорошее место, и начинает там свою робинзонаду. Я думаю, что оглушительный успех этой книжки, в частности, связан именно с тем, что этот человек писал о собственном опыте, с которым у него не было эмоциональной дистанции, и он объединил, она одновременно трезвая и ностальгическая, потому что он пишет про свое прошлое. А ведь когда мы говорим о вот реставрации всего советского, и не обязательно в литературе, не знаю, «Клуб Петрович», книжки Парфенова, вот это вот возникшая в какой-то момент ностальгия именно по культурно-бытовой части вот этой советской жизни, понятное дело, что эта ностальгия связана с тем, что люди, которые ее испытывают, просто испытывают ностальгию по собственной молодости, собственно, например, родителям и семьям. И таким образом вот Чудаков написал, можно сказать, примирительную книгу в этом ключе, не примиряющую с той исторической действительностью, с которой мириться нельзя, а как бы с самим собой.
При этом там ничего умилительно бытового, никаких там мороженых пломбиров по 20 копеек или газировки за 3 копейки, там ничего такого нет. Там действия происходят в тяжелейших, чудовищных условиях. Голод, суровый климат, ну, как бы ссыльные в Казахстане. Что тут говорить?
Они сами мыло варят не потому, что они хипстеры, а потому, что у них нету мыла.
Но эта книга про счастье. Это книга про то, как в тяжелейших условиях оставаться человеком. И, конечно, если бы мы сейчас выбирали, кому вручить наш воображаемый Полка Эворд 30-летия, то я бы проголосовал за книгу «Ложится мгла на старые ступени». Если вы хотите прочитать одну книгу, написанную за эти 30 лет, то Александр Чудаков. Вот мой совет. И Валин тоже.
Мне хочется все-таки вернуться к идее о том, каким образом русская проза, русская литература в этот момент совпадает с мировой повесткой, от которой она, очевидно, с одной стороны хочет, а с другой стороны не хочет уйти. И если мы уже поговорили про вот эту идею локальности как новой пропагандируемой ценности, я бы еще и поговорил про некие формальные новшества, которые переосмысляют саму идею разговора от первого лица и, что называется, размазывают, размывают границы жанров. Это автофикшн. Это то, что появилось уже в России с полным правом и с этим названием в финале 10-х годов, хотя ретроспективно, конечно, многие тексты можно отнести к автофикшну, к разговору о себе.
Тот же самый Андрей Сергеев с его альбомом «Для марок» и «Амнибусом».
Да, это некий разговор о себе с некой исследовательской повесткой, с некой исследовательской целью. Не просто автобиография, но автобиография на фоне некоего вопроса или некий вопрос на фоне автобиографии. И тут нужно, конечно, назвать памяти Марии Степановой, которая в свое время в нашем опросе о 100 лучших книгах 21 века, написанных по-русски, заняла первое место. Я думаю, что мы скажем здесь и об Оксане Васякиной, и о Наталье Мещаниновой, и вообще заметим, что автофикшн – женское лицо в русском взводе.
Не забудем и Аллу Горбунову.
Не забудем и Аллу Горбунову, хотя мне кажется, что, собственно, доля фикшна там не позволяет это отнести к чистому образцу жанра.
Мне кажется, что автофикшн, как и вообще документальный роман, приходит, вообще-то формируется как жанр в русской литературе достаточно поздно, с большим, с огромным отрывом от англоязычной литературы. И я бы здесь, наверное, еще вспомнила два текста, которые как раз немножко с другой стороны находятся, попадают в кросс-жанр. Ты посмотри на него, на «Страбинец», потому что это что-то между такой журналистской документальной прозой и автофикшеном, о замершей беременности и о потере ребенка. Здесь, конечно, можно вспомнить и тексты Даши Сиренко, например, «Девочки институции». И, в общем, мы видим, да, как автофикшн обретает себя как жанр в последние, наверное, 4-5 лет.
Мы много говорили о художественной прозе, о беллетристике, и, наверное, могли бы проговорить еще час. Я смотрю, что просто очень многое осталось неупомянутым. Тот же там «Лавр» Евгения Водолазкина, еще один феноменальный читательский успех и, наверное, еще одна книга о мистике истории. Прекрасный писатель Александр Гаррес, безвременно ушедший из жизни, которого просто хотелось бы упомянуть как пример очень достойного автора и писателя, и журналиста. И книги, которые так или иначе разыгрывают современные актуальные темы, от «Немцев» Александра Терехова до текста Дмитрия Глуховского. Но нельзя объять необъятное. Давайте мы попробуем, так сказать, развернуться в другие стороны и сказать что-то о том, что происходит в других жанрах. Надо сказать, что в это 30-летие некоторые жанры и сегменты литературы появляются просто заново, появляются из ниоткуда. Как известно, в Советском Союзе не было секса, и в Советском Союзе не было нонфикшена. А то, что было, этим словом не называлось и, наверное, не являлось. Вот в эти 30 лет появляется нонфикшн на русском языке, как такой научно-просветительский, книги, связанные с фондом «Династия», книги о том, как устроен мозг, как устроен атом и как устроена Вселенная. В том числе появляется огромное количество авторов, которые способны написать нечто подобное на русском языке. Появляется нонфикшн гуманитарный в диапазоне от Андрея Зорина и книг издательства НЛО до популярной истории в исполнении Михаила Зыгоря. Появляется то, что называют новой драмой. Это, собственно, явление и театральное, и литературное. Это новая драматургия, которая пытается принести в театр живой язык, язык улицы, язык каким-то образом отражающий реальность и переносящий вот это ощущение живой жизни и современности на театральные подмостки.
Тут да, он приносит документальность в театр. Недаром главный театр в этом жанре называется театр док.
Да, и очень много текстов сделаны просто по методу вербатима, как монтаж реальных монологов или документов и так далее. Но тут же есть и Василий Сигарев, и Юрий Клавдиев, и Иван Вырыпаев, и Павел Пришко. Замечательный драматург, вот человек, который очень точно ловит речь улицы. И это тоже, конечно, оживило и театр, и российскую словесность. Мы совсем ничего не сказали о поэзии, и, наверное, даже не будем пытаться начинать, потому что это огромная тема, требующая какого-то отдельного разговора. Но давайте попробуем зафиксировать еще какие-то важные вещи, которые стоило бы упомянуть.
Ну, например, есть не очень масштабное, наверное, но, я бы сказала, заметное литературное направление, флагом которого можно, я бы назвала Максима Кантера. Если пытаться его сформулировать, в чем состоит это направление, я бы сказала, это рисковато. Это такие сведения литературных счетов. Это довольно тесный круг литераторов, в литературной форме, в романной форме выясняют друг с другом отношения. Тут можно вспомнить вот и учебник рисования, и следующая книжка Кантера. Здесь можно вспомнить «Люди в голом» Андрея Ствосатурова и так далее. Это направление интересно, даже если так называемый широкий читатель не всегда может опознать там конкретных прототипов. Оно интересно тем, что это самая новая литературная жизнь, литпроцесс так называемый, с разговора о котором мы сегодня начали, вот появление премий, диверсификация, появление издательств и книжных магазинов, например, которые тоже становятся очень важными институциями. И вот это все, именно это литературное направление осмысляет, вот как это было.
Я сказал бы еще о такой вещи, которую мы тоже сегодня практически не затронули, и которая монтируется с незатронутой нами поэзией. Это, в общем, неомодернистская поэтическая во многом проза. И это такие авторы, как Денис Осокин, чьи фантазии, опять-таки, на темы народных и фольклорных и эротических мотивов разных людей, разных народов, населяющих российское и постсоветское пространство, как оказалось, хорошо очень переводится на язык кино. Вспомню тут два фильма Алексея Федорченко «Овсянки» и «Небесные жены луговых мари». И здесь же я бы назвал и Станислава Снытко, и такого в последнее время набирающего все большее влияние, больше читательский интерес писателя, как Дмитрий Данилов.
Вообще, если уж развивать тему постмодерна, с которой мы начали, то, наверное, где-то внутри или рядом с ней есть еще одно важное направление. То, что литературовед Марк Липовецкий называет необарокко. Условно говоря, это ветвь широко понятого постмодерна, который идет не от книги «Москва петушки», а от книги, скажем так, «Школа для дураков». Это Михаил Шишкин. Прежде всего, надеюсь, его не обидит это сравнение, но это тоже и «Взятие Измаила», и «Письмовник», и «Венерин волос». Это очень важные названия в истории 2000-х годов. Это и Александр Ильичевский, это и еще можно перечислить там с полдюжины авторов.
Я бы назвал Алексея Макушинского одного из авторов, очень важных в этой традиции.
Вот. И если говорить о том, что происходит сейчас, мне кажутся очень интересными несколько вещей. Во-первых, вот эта литература возвращения к историческим травмам, видимо, повернулась колесо истории. Закончился какой-то исторический цикл, и теперь травмы – это не только война и не только сталинские репрессии, это еще и 90-е годы. И литература о 90-х, начиная от упомянутых выше «Журавлей и карликов» Леонида Юзефовича или «Времени секонд-хенд» Светланы Алексеевич, до новых романов молодых писателей, таких как Вера Богданова, например, это и нонфикшн, который каким-то образом связан с 90-м, книга Ольги Алиновой про Беслан, например. Это тоже какая-то важная часть вот этой линии, возвращающейся к трагическим страницам истории. И еще, я вижу в последние годы множество попыток написать какую-то уже нон-фикшн историю, историю России, историю ее недавних периодов, не ортодоксальным образом, не через разговор о генсеках, президентах, выборах, распаде Союза, а под каким-то совершенно неожиданным углом. Например, к этим попыткам я могу отнести книжку «Историю России в 10,5 бутылках водки», которая рассказывает про жизнь в 90-х-2000-х годах через легальную и нелегальную алкогольную промышленность. Книгу, собранную Александром Горбачевым, «Не надо стесняться. История поп-музыки 90-х-2000-х годов», которая тоже очень много говорит не только о том, как писала свои песни группа «Руки вверх», но и о мире, в котором эти песни создавались. Или книгу Феликса Сандалова «Формейшн», которая через, казалось бы, историю одного очень узкого субкультурного феномена, такой московской, даже не московской, а коньковско-теплостанской андеграундной панк-сцены, группы «Соломенные еноты» и прочее, она тоже разворачивает очень мощную, очень насыщенную панораму жизни 90-х годов.
Я бы в качестве постскриптума от себя сказала бы еще, добавила бы, почему мы говорим о том и чувствуем, что какой-то большой литературный период, большой период русской литературы закончен, и нас ждет что-то совершенно новое. Если мы начали этот разговор с того, что какие-то три ветви русской литературы, разъединенные когда-то, слились в 90-е, и это породило новые и жанры, и направления, и интересные процессы взаимопления, то сейчас мы наблюдаем несколько параллельный этому процесс, когда русская аудитория, писатель, пишущий по-русски, обращается сразу к нескольким разным аудиториям, потому что его может читать, опять же, русская эмиграция, его может читать российский читатель, находящийся в России, причем это может быть либеральный читатель, а может быть совсем не либеральный. И его, наконец, по-русски читают русскоязычные украинцы. И это потребует найти какой-то совершенно новый язык говорения, как мне кажется. Вот я даже пока не могу себе представить, как он будет выглядеть.
Да, это не только язык говорения, собственно говоря, когда мы говорим о возвращении к травме 90-х, мы должны понимать, что мы сейчас находимся в начале такой исторической травмы, по сравнению с которыми разговоры о 90-х покажутся такими несколько сказочными нарративами, но еще и разговор, собственно, опять-таки о том же литературном процессе, о его вынужденном разделении, об уезде многих авторов в эмиграцию, о цензурных запретах, которые заставляют нас покупать книги в непрозрачных упаковках, не читать легально изданные книги, в которых как-то положительно или хоть как-то упоминаются ЛГБТ-люди. Собственно, эта история монтируется еще и с совсем не затронутой нами историей пришествия интернета в литературу, да, потому что главная книга этого года «Лето в пионерском галстуке», она началась как фанфикшн на сайте по размещению фанфикшена, и сами мы видим, во что это сейчас превратилось. Так или иначе, да, действительно существует ощущение, что та постсоветская история литературы, которую мы знали, она завершилась или завершается на наших глазах, и дальше будет какое-то молчание или какие-то попытки обойти цензурные рогатки, и мы столкнемся с проявлениями новой литературы, может быть, в каких-то совсем неожиданных местах.
Наверное, нам сложнее будет говорить о постсоветском как о каком-то едином поле, потому что, вспоминая эти 30 лет, мы легко через запятую произносим имена Светланы Алексеевича, Андрея Куркова, и Михаила Гигалашвили и российских писателей, живущих за границей, кого угодно. Да? Для нас это по-прежнему какое-то единое русскоязычное пространство. Наверное, оно перестает быть до такой степени единым. Варя, у вас оптимистический взгляд на то, что вот эти три линии слились, и их ничто больше не разольет, да? Мне-то кажется, что сейчас история совершает в каком-то смысле обратное движение, и какие-то подобные отдельные друг от друга сегменты, литература официальная разрешенная, литература полузапрещенная, литература уехавшая, они будут, возможно, все больше и больше оформляться. Между ними, очевидно, не будет таких непроходимых барьеров, как в 60-е и 70-е годы у нас пока еще есть интернет. У нас пока еще есть интернет. Ну вот до той поры, пока он есть, это все не будет до такой степени драматично. Но, конечно, этот ландшафт, этот литературный пейзаж будет устроен как-то совершенно по-другому, не так, как мы привыкли в последние годы. Как говорили в одном известном новогоднем фильме, «Поживем – увидим». Это была попытка проекта «Полка» в самых общих чертах описать краткую историю постсоветской литературы последних 30 лет. И, несмотря ни на что, мы поздравляем всех с наступающим Новым годом и желаем, чтобы в этом новом году все у вас, как принято сейчас говорить, насколько это возможно, чтобы все у вас было хорошо. Это «Полка» проекта о самых важных русских книгах. В студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Елизавета Подколзина и Юрий Сапрыкин. Всего вам доброго и до новых встреч.